Откройте Библию. Включите радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели христианской радиостанции Теос. Мир благодати и благословения вам от Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Божий шалом наполнит ваш дом, вашу жизнь, и радость в Господе станет подкреплением для вас, вашей силы и Божье благословение просто мощно изливается в ваши сердца, в ваш дух, в вашу жизнь. Пусть ваше тело будет крепким, сильным, здоровым, благословенным, и ваш дух никогда не будет сломлен, а душа торжествует во Христе Иисусе. Нам очень важно быть теми людьми, которые прославляют Господа. И мы сегодня будем как раз говорить об этом. И давайте, как и всегда, помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, как Твой народ, дети Твои, мы склоняемся пред лицом Твоим, у трона Твоего, Господь, открывая свое сердце, свой дух для Тебя, чтобы Ты мог наполнить наш дух Твоим духом и сердце, сделать чистым, Господь, чтобы мы могли принять чистое, непогрешимое Слово Твое, которое изменит нашу жизнь, как Ты этого хочешь. Доверяемся Тебе. В этой молитве просим о милости Твоей, дай нам сверхъестественную способность, приняв это слово, донести его до других людей, но самое главное — применить в своей жизни. И да будешь Ты благословен, Господи, прославлен наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Так, дорогие друзья, у нас с вами вновь замечательная встреча. И сегодня хочу поговорить вместе с вами о такой интересной теме, которая поможет нам и также подготовить свое сердце к причастию. Вот на самом деле это хорошая такая традиция первое воскресенье месяца, ну, кто в субботу, это ваше право, сделать причастие, когда народ Божий собирается вместе. Но иногда это невозможно для кого-то, поэтому кто-то смотрит онлайн-трансляции, ну, это тоже не осудительно, это благословенно, ничего там плохого нет. Причастие, конечно, лучше делать в церкви, в поместном собрании, но если у вас нет возможности, благословит вас Господь. Вот. Но однако же тема дерзновения и веры в практической жизни показывает нам, какие мы в нашей жизни, имеем ли мы вот это дерзновение, мы с вами поговорим сегодня об этом. Интересная мысль, которую я услышал в духе своем для себя. В послании к евреям, 11 глава, мы видим множество людей, которые, знаете, проходили сложные какие-то испытания, обстоятельства жизни, пытались их сломить, и однако же они не переставали верить, они продолжали находиться в уповании на Бога. И интересный момент там обозначен, это то, что некоторые так и не получили ответа, но тем не менее стояли в уповании на Бога, что Бог силен это исполнить, и то, что Он сказал, это да, и они. Некоторые получили. Сегодня мы находимся тоже в таком состоянии, когда иногда молишься, хочешь получить ответ, но почему-то его, как мы ожидаем, как я ожидаю, может быть, по-другому, нету. И ты думаешь: Господи, ну когда же, ну когда же? Иногда Бог говорит: не сейчас, подожди. И иногда вот это самое трудное, чтобы подождать. Однако же Бог проводит нас через разные испытания жизни для того, чтобы утвердить нас в Нем, чтобы нас утвердить в Слове Божьем и, конечно, показать нам, какие мы сами. И, может быть, то, что мы делаем сегодня, оно повлияет на наши последующие поколения. Ну, может быть, не очень хороший пример, однако же, вы помните, да, эта история с Ноем, когда он вышел из ковчега и насадил виноградник, выжил сок, напился вина, и вот один из его детей, он сделал нехорошее действие, и потом, после этого, Ной, когда протрезвел, да, то вот он проклял своего внука. И говорит: проклят Ханаан. То есть вот этот вот момент очень важен для нас. Мы должны благословлять, конечно, не проклинать, но то, что мы делаем сейчас, оно очень важно и для наших предыдущих поколений. Поэтому нам нужно смотреть на нашу жизнь, нам нужно смотреть на наш на образ жизни, на то, что мы делаем сейчас, и, конечно же, рассмотреть те пункты, о которых я с вами сегодня хочу поговорить. У нас будет их 4. Первое – это вера Божья как реальность практической жизни. То есть мы смотрим сегодня на жизнь, которая вокруг нас, нам нужно посмотреть на нашу жизнь, и один из подпунктов – это во что мы верим. Во что мы верим? Этот вопрос важен, так как он помогает нам увидеть себя и понять, насколько мы верующие. Всегда ли наша вера подтверждается практикой? Многие христиане верят, но они даже не знают иногда, во что верят. Вот, потому что они не читают Библию, не молятся и не общаются со святыми в церкви. Это состояние опасное, и когда это плачевное духовное состояние в их жизни наконец-то подвергается испытанию, они впадают в депрессию и отчаяние, и говорят, а где же Бог? Может быть, вы встречали таких людей, конечно, это не вы, но вот Евангелие от Матфея, 7 глава, с 24 по 27 стих, нам как раз раскрывает очень интересную мысль, что Иисус сказал. Итак, «Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, слушает и исполняет, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Ну, и вы знаете, что произошло с тем человеком, который попал, так сказать, в испытание, но его дом был построен не на камне. Может, видели в последнее время очень часто ролики такие нам показывают, где там град большой сыпет с неба, где дожди очень мощные, вот эти реки разливаются и так далее. И, конечно, когда это в духовной сфере нашей жизни, как испытание, приходит, я скажу так, это тяжело. У нас, например, на даче есть, через наш огород проходит ручей, и вот когда такие ливни очень сильные есть, то там просто вот ну, поток, там даже выливается под дом и рядом с домом, и вот мы сделали некоторые укрепления, утвердили это все, вот, и как-то стало более надежно. Вот я думаю, сегодня, если мы находимся в подобном состоянии, и у нас есть такое, может быть, не всегда, но периодическое впадание в депрессию, нам нужно посмотреть, во что мы верим. А если мы знаем, во что мы верим, то нам тогда нужно задать вопрос, какая у нас вера. И мы говорим с вами очень часто о Божьей вере, и это очень важно. Но давайте посмотрим. Очень часто, может, вы встречали таких людей, ты разговариваешь с ними о вере, они говорят, я верю в душе. Ну, есть два понятия, вера в душе и вера в жизнь, то есть на практике. И вот эта вера в душе, она как раз и разрушает иногда вот эти позиции жизни человека, когда он занял какую-то позицию, он находится в ней, и вдруг раз, кризис, или какая-то проблема, и он не знает, что делать. И здесь интересная мысль, которую я для себя отметил, хочу с вами ей поделиться. Как мы прочитали Евангелие от Матфея, каждому из нас приходит так называемый день злой. День злой. Ну, сразу же, наверное, возникает такой вопрос к нам. Какие мы в этот день злой? Или мы становимся злыми, или мы преодолеваем эти препятствия. Делает ли нас этот день такими, знаете, унылыми, впадающими в депрессию, в подавленность, или все же мы становимся сильнее? Давайте посмотрим, откуда взят этот текст. Послание к Евреям, 3 глава, 14 по 19 стих. Послание к Евреям, 3 глава, с 14 по 19 стих. «Ибо мы, сделаясь причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыню? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Смотрите, они ожесточили свое сердце, когда пришел для них так называемый день злой. В предыдущей передаче мы с вами говорили о том, что Иисус Христос является страшным судьей и любящим Богом. И мы пришли к интересному выводу, что на самом деле он не является страшным. Да, он судья, но не страшный. Но страшно тем людям, которые предстают перед этим великим Богом, и у них есть проблемы. И им становится от этого страшно. Поэтому сегодня мы, когда смотрим на эту позицию, мы видим, день-то на самом деле не злой. А может быть, мы в этот день ожесточаем сердца наши из-за нашего ропота, из-за нашего неверия, из-за веры, так называемой, в душе. Не в душе, а в душе. То есть вот у тебя есть проблема, ты пытаешься ее решить, а вера-то только в душе, в жизни ее нет. В предыдущей передаче мы с вами говорили о вере из наших дел или вера без дел. И какая вера сильнее? Та, которая из наших дел, то есть подтверждается действиями, та вера живая, Божья, она имеет особый ответ от Господа. И если вера не подтверждается делами, тогда сердце ожесточается, и там в конечном итоге мы видим, эта вера бесовская. И бесы веруют и трепещут. Давайте посмотрим, как же победить этот день злой. Как находиться в этой позиции и не проиграть. Апостол Павел дает нам рекомендации на этот счет, и мы открываем вместе с вами послание к Ефесянам, всем известная 6 глава. Будем читать с 10 по 13 стих, остальное о всеоружии Божьем вы дочитаете сами до 19. Так, послание Ефесянам, 6 глава, с 10 по 13 стих. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. То есть нам нужно какое-то понимание для себя обрести, что укрепление Господом — это не какие-то там укрепления вокруг своего дома там какими-то кирпичами или стенами, а это жизнь в Боге, когда ты ищешь общение с Господом через молитву, когда ты погружаешься в Божье Слово, когда ты пребываешь в собрании святых. Ну и, конечно же, слушаешь радио ТЭЛС. Да благословит вас Господь. Очень важно понимать здесь, что происходит в этот момент. Я на уровне своего разума не могу понять, как это происходит. Но представьте себе, мы читаем Писание, там написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю», и так далее, и потом «И сказал Бог, и стало так». Вот для меня это непонятно. «Сказал Бог, и стало так». Как вот из этого всего хаоса, который там был, Бог начал говорить, и вдруг стало происходить? Я не могу. Я думаю, может быть, кто-то может объяснить. Ну, можно, конечно, постараться, объясняя силу слова и так далее, но мы не можем войти в этот духовный мир и познать, как это произошло. Однако же я просто в это верю. Я верю, что сказал Бог, и так произошло. Почему? Потому что Бог сказал. Не я сказал, а Бог. И поэтому, когда я беру Слово Божие, когда я начинаю молиться, когда я исследую Писание, когда я пребываю в собрание святых, для меня это сила. Сила Божия. И об этом мы будем говорить чуть позже, которая поможет мне укрепляться Господом и могуществом силы Его. Откуда я узнаю могущество силы Его, как не из Слова Божьего, которое я читаю? Я его читаю, я размышляю, я вижу, как это было в жизни других людей. Я говорю: Господь, помните, тоже говорили, Илия был подобный нам человек, и молитвой помолился. То есть, если это получилось у него, почему это не получится у меня? Тем более, что мы искуплены, оправданы, омыты, очищены жертвой Иисуса Христа, через кровь Иисуса. Мы имеем прямой доступ, и как мы будем говорить с вами сегодня, дерзновение, то есть право молиться и получать ответ от Бога. Поэтому нам необходимо укрепляться могуществом силы Его, веря, что Бог всегда силен. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебес. Для сего примите всеоружие Божие, чтобы могли противостать в день злой и все преодолев, устоять. Мы как-то говорили с вами эти три позиции. Надо противостать, то есть держать эту атаку. Второе – преодолеть, то есть наступать. И третье – устоять, то есть продержаться, жить в этой победе. Да, может быть, действительно атаку сдержать легко. Да, может быть, победить тоже, ну, как бы не очень легко, но можно. Но самое трудное, по крайней мере для меня, я вижу в своей жизни, это устоять в этой победе. Как много сердец мы видим, были открыты для Господа Иисуса Христа, и Он вошел туда, изменил их жизнь. Но что произошло потом? Где эти люди сейчас? Они были радостны, они горели, они проповедовали, они евангелизировали, но где сейчас? Поэтому очень важно, друзья мои, преодолев, устоять. И этот день злой показывает нам, какие мы. Злой он не для нас. Злой он может быть как испытание, которое, может быть, не нравится нашей плоти. Может быть, это нагрузка. Но я скажу вам, для хорошего спортсмена, да, когда он выходит на ринг или когда он выходит на куда-то на беговую дорожку, не знаю, может быть, еще куда-то, для него, когда он подготовлен, вот это вот предстоящее испытание даже доставляет некоторое удовольствие. Я сделаю это, я смогу, я готовился. И представьте себе другого, который вот, ну, как-то не очень люблю высокие горы, да, и как-то однажды забрался на высокую гору на лыжах съехать вниз. Я так посмотрел, и я так долго думал, зачем я сюда забрался. Ну, конечно, набрался смелости, храбрости, смотрю, все едут, я-то чего, хуже, что ли? Сгруппировался, поехал там, всю технику я знаю, съехал с горы, думаю, фух, слава Богу, больше туда не полезу. Но если этот человек постоянно имеет этот момент переживания, мы будем говорить об опыте, вот для него это хорошо, для него это как это, дух захватывает. Я бы второй раз не пошел, а он раз, два, три, четыре, постоянно катается, ему просто нравится. Итак, мы должны понять, что апостол Павел показывает нам, твоя жизнь должна быть такой, что ты побеждаешь, что ты постоянно находишься в этой победе. И мы с вами говорим, наша жизнь очень важна, потому что через нее очень многие могут познать Божью любовь, Божью благодать и милость. И второй вопрос, который здесь мы задаем, о чем и как мы проповедуем. Ведь о Боге можно проповедовать по-разному. Давайте посмотрим Евангелие от Матфея, та же 7 глава, 28 и 29 стих. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Из этого небольшого предложения мы видим, что книжники и фарисеи учили о Боге. Они говорили о Боге. Они говорили, может быть, подобное то, что говорил Иисус. Более того, они, может быть, даже больше цитировали Писание, потому что книжники – это те, которые переписывали Тору, они очень ответственно к этому относились. Фарисеи, они тоже были святыми, отделенными от Бога, они были особые люди, и, однако же, их проповедь не достигала людей так, как проповедь Иисуса. Потому что, если вы рассмотрите эту Нагорную проповедь, вы увидите там ответ. Но нам сейчас не об этом. Итак, хочу еще обратить наше внимание, о чем мы должны проповедовать. Центральная истина нашей проповеди – это Иисус Христос, Спаситель, Агнец Божий, который взял на себя грех всего мира, умер на кресте и воскрес для нашего оправдания. Вопрос у меня, когда я вот исследовал эту тему, возник, а что значит или почему воскрес для нашего оправдания? Забегу вперед, если вдруг вы переключитесь на другую какую-то передачу, скажу, почему он воскрес для нашего оправдания. Потому что теперь нам не надо нести наказание за грех, мы об этом поговорим. Он принял на себя все наши грехи, все немощи и болезни и все наказание. Он дает нам веру, вот это вот оправдание, что мы имеем вот эту особую Божью силу, и Иисус победил смерть и ад, и теперь он ходатайствует за нас пред Отцом Небесным. Почему я хочу вот этот текст разобрать более подробно? Это послание к Римлянам, 4 глава, 16 по 25 стих. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех. Не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Так мы говорим, что Иисус воскрес для оправдания нашего, поэтому слушайте внимательно. Здесь очень важные темы апостол Павел просматривает. Он сверх надежды поверил надеждою. Через это сделался отцом многих народов, по сказанному. Так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвение. Не поколебался в обетовании Божием неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность, а, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Из этого текста я взял эту фразу «воскрес для оправдания наше». Очень важно увидеть контекст. Как я уже сказал, нам очень важно увидеть, что Авраам, ему было тяжело, но однако же поверил. Сначала не мог поверить, потом поверил, сказал «хорошо, Господь». Помните его вот эту вот беседу с Богом, даже Бог так, как бы, не знаю, может сказать, посмеялся или нет, пошутил, сказал, ты назовешь сына своего смех, потому что смеялся Авраам, смеялась Сара, но в конечном итоге смеялся Бог. Ну, не знаю, так можно сказать или нет, но, наверное, вот этот Исаак обозначает смех. И здесь говорится о потомках, здесь говорится о том, что было мертвое, и оно ожило. Причем, я бы так сказал, у Авраама ожило настолько, что он прожил еще так до 175 лет, и у него еще родилось 6 сыновей. Вот представьте себе, что произошло. То есть не просто какой-то момент, один раз что-то произошло, а это произошло дальше. Он стал полноценным мужчиной, который смог сделать дальше больше, чем родить одного ребенка. Посмотрите, сегодня Писание учит нас, что Иисус воскрес для нашего оправдания, то есть Он оправдывает нас, и Он приносит нам жизнь этого оправдания. Давайте посмотрим на то, что происходит сейчас. Может быть, в вашей жизни или в жизни кого-то, кто рядом с вами. Есть такая ситуация, когда люди говорят, «О, это невозможно, это нереально, кто может это сделать?» Но мы видим, что Иисус показал, что воскреснув из мертвых, для Него нет ничего невозможного. И мы сегодня те люди, которые стоим в этой победе, что для Бога в нашей жизни нет ничего невозможного. Но хочу еще в некоторые исследования вас погрузить. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 стих. У меня возникает вопрос, для чего нужно было воскресать Иисусу. В принципе, мы на него уже ответили, но хочу по текстам Писания пройтись вместе с вами. И, казалось бы, умер, похоронен, и все, жертва принесена. Ведь агнец, который был приносим, он сжигался полностью, и он не воскресал. Давайте прослушаем то, что Иисус о себе говорит. Ведь он говорит это из Ветхого Завета. Еще не было тогда Нового Завета. Это мы сейчас знаем, что Христос воскрес для оправдания нашего и так далее. И вот Он открывает своим ученикам. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин, первосвященников, книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Другой текст. Евангелие от Луки, 24 глава, 25 по 27 стих. Тогда Он сказал им, «О, несмысленны и медлительны сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Смотрите, текст появляется, в этом тексте появляется какая-то интересная мысль, и войти в славу свою. То есть Христос не просто как агнец должен был пострадать, а должна была явиться какая-то слава. Ну, давайте увидим это в Писании, книга пророка Исаии, 53 глава, 11 по 12 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был тогда, как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Мы видим здесь один интересный момент, который раскрывает нам, что на подвиг души своим будет смотреть с довольством. У него будет потомство. То, что говорил Бог Аврааму, у тебя будет потомство. Это было, казалось, невозможным. Ну, о каком потомстве, о каком, может быть, идет речь, когда ничего не происходит вообще. И вот Иисус, он говорит, у вас будет множество людей, которые будут слушать вас и через вашу проповедь обратятся ко спасению и жизнь изменят. И он, Иисус, будет смотреть на это с довольством. Но здесь есть еще одна мысль, друзья мои. Он за преступников сделался ходатаем. Вот для чего надо было Иисуса воскреснуть. Для того, чтобы стать ходатаем пред Небесным Отцом. Послание к Евреям, 7 глава, с 24 по 28 стих. «А сей, пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда, это слово подчеркните, всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Дальше апостол Павел раскрывает мысль, что делали первосвященники в храме и что сделал Иисус. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного». Он — совершенная жертва, поэтому и может ходатайствовать за нас. Он говорит: «Отец Небесный, я взял на себя их немощи, их болезни, их проклятия, их наказания, и сегодня прошу тебя, прости их, потому что они твои дети». Так Иисус предстоит как первосвященник пред Богом Отцом со своей кровью, оправданный нас пред Богом, и таким образом он заменяет первосвященников на земле, и нет нужды в них сейчас здесь, а он ходатай за нас. И своим воскресением Иисус разорвал узы смерти, греха, даровал нам победу над адом, смертью, над болезнями, немощами, проклятиями, и самое главное, открыл нам небеса. Друзья мои, небеса сегодня для нас открыты. Раньше прообраз этих небес — это было святое святых, куда входил первосвященник один раз в год. Представляете, один раз в год. Люди ждали этого события, они готовились к нему, а сегодня тебе не надо этого делать. Потому что когда Иисус умер на Голгофском кресте, завеса в храме была разодрана сверху донизу, и святое святых обнажилось. Это показано сегодня для нас, что бремя закона упало, и у нас есть сегодня благодать. И через эту благодать мы можем войти в святое святых, к трону Небесного Отца. Каждый день, каждое мгновение твоей жизни ты можешь поднять свой дух к Богу и сказать: «Вот мой Господь Дух, вот мое сердце, вот мое тело. Освежи, очищи, очисти, омой, освети меня, Господь, и наполни своей славой». Как мы проповедуем? Или о чем? Очень важно увидеть в следующей фразе. Наш образ жизни — это проповедь для других. Иногда люди говорят: «Давайте проповедовать, пойдем то, другое, третье сделаем». Да, я с вами согласен. Нужно словесное послание. Без него трудно. Но если наша жизнь не будет соответствовать этому словесному посланию, какая польза нам от этого? И потом люди увидят и скажут: слушай, да ты говоришь, но сам ты этого не делаешь. И в этом может быть большая проблема. Но вот что интересно. Я увидел еще один интересный текст, второе послание к Коринфянам. Это будет 2 глава, с 14 по 17 стих. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами на всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Я не буду рассматривать сейчас полностью весь этот текст, нет времени, но я скажу вам, есть так называемый запах живительный, который приносит жизнь, и есть запах губительный. Ну, представьте себе, вы заходите в комнату, которая проветрена, и там есть аромат каких-нибудь приятных цветов, и вы чувствуете себя прекрасно. Или, не дай бог, да, вы заходите в какой-то подвал, где такой, знаете, плесневелый запах, где сырость и так далее. И вот запах этот, он убивает, он уничтожает. Там, может быть, что-то хранится хорошее, но он убивает. И здесь как раз апостол Павел подчеркивает, мы не повреждаем Слово Божие. Почему? Мы проповедуем искренне. То есть наша жизнь, он говорит, посмотрите на нас, посмотрите на нашу жизнь. Может быть, послание к евреям, 13 глава, 7 стих поможет нам. Поминайте, то есть вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Посмотрите, нам важно быть теми людьми, которые живут в соответствии с тем, что говорят. Итак, давайте посмотрим на эту ситуацию глазами нашего Господа. Мы уже сказали, что нам важно быть теми людьми, которые, и это второй пункт, являют Божью силу и силу Духа Святого в себе и через себя на этот мир. Как-то мы говорили еще раньше, один из показателей нашей жизни – это то, когда мы говорим что-то о Боге, проповедуем, люди берут это для себя, и потом они это принимают и исполняют, и это работает. Вот один из важных показателей. Нам важно увидеть. Есть так называемые две мудрости – человеческая и Божья. Человеческая мудрость и сила нуждается в постоянном подкреплении и развитии, а Божья сила и Божья мудрость – не нуждается в развитии, она всегда в совершенстве и могуществе. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 4 и 5 стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Да, может быть, красноречивая проповедь, да, может быть, красноречивое послание, но если в этом нет Божьей силы, если в этом нет Духа Святого, это будет только как певец или поэт, или чтец с приятным голосом, с хорошим текстом, но не более. Нам нужен Дух Святой, друзья. Нам нужно, чтобы Дух Божий являлся через нашу проповедь, через нашу жизнь, чтобы люди, они, может быть, от нахождения рядом с нами получали благодать. Ты просто приходишь, и ты приносишь Божью атмосферу. Атмосферу Духа Божьего, Его силы. Еще один момент, то, что я говорил, это личные переживания и опыт. Нам нужно вот этот опыт нашего прикосновения к Богу. Апостол Иоанн говорит в первом послании, 1 глава, с 1 по 4 стих следующее. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. Просто поставьте в столбик это, слышали, видели своими очами, рассматривали и осязали. Четыре пункта. Это важно. Сейчас нет времени говорить об этом, но это важно. Подумайте об этом. О слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сию возвещаем вам, чтобы радость ваша была совершенна. То есть от того, что ты слышишь, видишь, осязаешь, рассматриваешь, должна прийти радость. Личное переживание и опыт. Не просто «я слышал», «вера в душе», а это личное переживание. Еще одна мысль. Чудеса и знамения важны, но больше всего Бог хочет, чтобы мы хранили верность Господу. Мы можем открыть много текстов из Писания, где Иисус говорит, найду ли веру на земле, то есть верность. И Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 по 23 стих говорит, что эти люди много чудес творили, но Иисус говорит, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Что мы делаем? Как мы живем? Еще один пункт. Бог ищет тех, кому не безразличен этот мир и его состояние. Книга Иезекииля 22:30. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Нам важно быть теми людьми, которые стоят в проломе за свой дом, за свою семью, за свой город, за свою страну. Когда мы молимся, Господи, помилуй. Еще бывает так, как сделал Иона. Бог дал нам какое-то указание, а мы, ну, может быть, не мы, а кто-то или я, идем не туда, куда должны были пойти, а идем по своим планам и делам. Но у Бога все предписано, предназначено, и мы все равно пойдем туда, куда Он хочет нас послать, только способ доставки будет другой. Третий пункт сегодня в нашем рассуждении – это дерзновение как право стоять перед великим Богом и получить от Него необходимое. Для этого дано нам помазание. 1 Иоанна 2 глава с 27 по 28 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребываете. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним пришествия Его». Это помазание учит нас, как иметь дерзновение и не постыдиться пришествия Иисуса Христа. Нам важно правильно стоять пред Богом. Еще один момент. Верующий имеет дерзновение к Богу и получает ответ. Давайте посмотрим 1 Иоанна, 5 глава, с 13 по 15 стих. «Все написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что и вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем, просимое от Него». Итак, если у тебя правильные взаимоотношения с Богом, приходит ответ. Еще один пункт. Практическое дело и истина. 1 Иоанна, 3 глава, с 18 по 24 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Я думаю, что это перекликается с посланием Иакова. Вера из дел наших. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кроме паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение, то есть возможность, право к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга. Все просто. Общение, молитва, Божье Слово, жизнь Господи, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал. Помните, явление Духа Божьего и силы – это важно. Насколько мы чувствуем эти моменты и переживания. Ну и последний, четвертый пункт. будет тоже коротенький, это причастие. Смотрите, практическое действие, когда мы соединяемся с телом Христовым, не просто как бы, знаете, абстрактно издалека, а причастие как момент особенной встречи с Господом Иисусом Христом. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 26 по 29 стих. Это радостный момент встречи. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб и благословив, преломил и раздавая ученикам, сказал: «Примите, идите сие с тела мое». И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Радостный момент. Мы здесь с ним вкушаем эту вечерю, и однажды, друзья, мы будем вместе с ним в небесах. Если мы здесь это делаем, он говорит: вы будете это делать со мной, я жду вас там. Второй момент – общение с Господином всего мира. Книга Откровения, 3 глава, 20 и 21 стих. «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Возникает вопрос, куда стучит Иисус и где он будет вечерять? Конечно же, он стучит в наше сердце. Это не значит, что Иисус сейчас вне твоего сердца, но это значит, что он хочет, чтобы ты открыл свою жизнь для него, свое сердце, чтобы ты позволил ему войти и стать человеком, который просто наполнен Божьей благодатью. И он хочет с тобой иметь чудесное общение. Общение, в котором он будет говорить с тобой, раскрывать свою любовь, раскрывать свои тайны. Как мы уже читали, будет кормить нас хлебом, будет поить нас, будет заботиться о нас. Ведь он теперь Господин всей нашей жизни. И давайте откроем сердце для него. Позволим ему накормить нас его хлебом и напоить его вином. Мы поем эту песню, мы будем пить, пить, пить не вино небесное, которое душу веселит. Мне как-то не очень нравится эта фраза, мы будем пить, пить вино, но если это небесное вино, когда Бог дает небеса в твою жизнь, и это влияет на тебя, это изменяет тебя, то тогда тут становится все по-другому. Ты не становишься пьяницей и алкоголиком, ты наполняешься Духом Святым, и Божья слава приходит в твою жизнь. И последнее. Суть вечери Господней в том, что это личное на уровне духа, души и тела общение с Господом, где сам Бог питает нас и хочет дать нам свое благословение, защиту и обеспечение. Итак, друзья мои, с нами Бог. Он делает что-то особенное в нашей жизни, он заботится о нашей жизни, и нам надо быть теми людьми, которые имеют не просто веру в душе, но дерзновение и практику в своей вере, когда мы живем в этой вере, когда мы трудимся так, как этого хочет Господь, когда мы проповедуем Евангелие не просто своими устами, а всей своей жизнью. Да, может быть, мы как-то не совсем такие, какими нас хотели бы кто-то видеть. Но, понимаете, нужно быть чистым, открытым, таким человеком, который просто стоит и говорит: да, может быть, у меня есть недостатки. И я молюсь, чтобы Господь избавил меня от них. Но я хочу жить в реальности Божьего присутствия. И если ты открыто будешь стоять перед Богом и открывать ему свое сердце, то что-то будет меняться в твоей жизни и в твоем сердце. Я хочу сейчас помолиться. Давайте откроем свое сердце. Как написано, Бог больше нашего сердца. Он знает все. Все, друзья мои. Все, почему так происходит, он знает. Поэтому откроемся пред ним. Сегодня через это слово он стучится в твое сердце и в твою жизнь. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, мы открываем свой дух, свое сердце для Тебя, и мы просим Тебя о милости, помилуй нас. Мы хотим, Господи, быть теми людьми, которые изменяют этот мир, атмосферой твоей любви, силы и величия. Чтобы не просто вера в душе, но вера на практике, вера Божья проявлялась в нашей жизни, и чтобы через это менялся этот мир. Я молю Тебя, наполни нас, Дух Святой, еще больше и сильнее. Пусть, Господи, у каждого из нас будет дерзновение, возможность стоять пред Тобою и получить необходимое, просимое, то, что нам сейчас надо. Благослови народ Твой, который молится Тебе. Ты знаешь, некоторые сейчас стоят пред Тобой, Господи, и ходатайствуют за свой дом, за свою семью. У кого-то проблемы в семейной жизни. Господи, помоги. Приди туда, Дух Святой. Ты знаешь, мужья и жены имеют какие-то конфликты. Прямо сейчас пусть Твой Дух Святой придет, и все конфликты будут решены. Благослови родителей и детей, их взаимоотношения. Приди туда, Господь, помоги, Господи. Дай родителям мудрость, а детям смирение, послушание. Дай Твою благодать и шалом. Я молю Тебя о тех людях, которые нуждаются сейчас в помощи, в финансах. Ты знаешь, Господи, у них есть какие-то планы, мечты, желания. Помоги. Кто-то залез в кредиты, в ипотеки, не может выплатить. Особенно сейчас, в это трудное время, когда все эти предприятия закрыты или наполовину работают, не на всю мощность. У кого-то свой небольшой бизнес. Господи, помоги. Благослови, чтобы выйти из этого кризиса. Пусть Твой Дух Святой дает мудрость. Пусть Господь Твое Слово направит их, как поступить. Я прошу Тебя о милости Твоей для тех людей, которые подвержены сейчас атаке этого вируса. Господи, приди прямо сейчас. Дух Святой, пусть кровь Иисуса Христа наполнит эти тела. И всякий вирус, всякие микробы, всякие бактерии, которые разрушают организм человека, да засохнут, да сгорят в огне Духа Святого, и да придет Твоя благодать, обновление крови каждого человека. Я провозглашаю обновление каждого духа, души и тела. Господи, прямо сейчас пусть Твоя сила наполнит людей и придет исцеление в легкие. Ты знаешь, сколько служителей Твоих, сколько народа Божьего, сколько людей в этом мире подвержены сейчас этому вирусу, и кто-то лежит на искусственном вентиляции, кто-то просто находится в больнице, у кого-то остаточное явление. Господи, пусть Твоя исцеляющая сила, она просто придет прямо сейчас и даст исцеление. Просто скажите: Дух Святой, я вдыхаю Тебя в мои легкие. Сделайте вдох и выдох. Скажите: Дух Святой, я хочу дышать Тобою. Мои легкие свободны от всякой пневмонии, от всякой зависимости. Мои дыхательные пути свободны. Примите сейчас кровь Иисуса, вашу кровь, и скажите: во мне течет кровь Иисуса Христа, которая очищает меня, которая омывает меня, которая делает меня способным человеком жить в реальности Божьего присутствия. Благослови, Господь. Боже, я молюсь также о тех людях, у которых есть кровотечение. Господи, пусть они остановятся прямо сейчас. Я молю Тебя о тех людях, у которых есть какие-то язвы, которые не зарастают. Боже, прошу Тебя, прямо сейчас Твоим исцелением наполни. Мы Твой народ. Мы просим Тебя о милости Твоей. Мы просим о благодати. Помилуй, благослови и яви славу Твою. Боже, я молю Тебя за Церковь Христову, чтобы она сегодня умножалась, чтобы она сегодня проповедовала Евангелие Твое, чтобы она была сегодня в силе Твоего Духа. И, может быть, через онлайн-трансляции или проповедуя кому-то, Господи, чтобы донесла запах живительный на жизнь. Пусть придет Твой огонь на пасторов, служителей Твоих, благослови их дома и семьи, кто болен, исцели. Пусть Твое исцеление придет в них прямо сейчас. Молю Тебя, благослови город, в котором живем, начальство, правительство, власти, администрацию города. Господи, Ты знаешь эти беспокойства, эти сложные ограничения, которые есть. Сохрани, Господи, сохрани эти города, эти населенные пункты. Ты знаешь, где пожары, где град, где какие-то неприятные ситуации, эти ливни. Боже, пусть на природе наладится по милости Твоей. Молю Тебя за Россию, благослови президента, Господи, всю нашу страну, благослови также Армению, Нагорный Карабах, яви там славу Твою, благодать, благослови, помоги во имя Иисуса Христа. Благослови Украину, пусть там будет мир и безопасность, благодать Твоя, правильные отношения со всеми странами. Прошу Тебя за Израиль. Благослови Иерусалим, благослови, пусть твой шалом будет там, Господи, благослови избранных послушников познать Христа Иисуса своим Господом и Спасителем. Благослови Радио Теос, служителей здесь, жертвующих на Радио Теос, и пусть во всем, Господь, будешь прославлен Ты, наш Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.